Советую пойти купить газету. А потом сесть и хорошенько обдумать, что вы будете говорить. Сегодня в 4 часа вас вызывают на собрание правления. Когда я увидел свое изображение на первой полосе, у меня чуть не остановилось сердце. Фотография, сделанная с близкого расстояния. Я в вязаной шапочке и кофте, краснолицый, почти безразличный. Я слез с велосипеда, на трясущихся ногах подошел к киоску, купил газету и поехал домой. Разворот был украшен фотографией Лидии с черным прямоугольником на глазах. Бедняжка сжалась в комочек, обняв плюшевую мишку. В статье говорилось о том, как я, Эрик Мария Барк, гипнотизировал Лидию, превратив ее в подопытное животное, и злонамеренно обвинял в жестоком обращении и преступлениях. Если верить репортажу, Лидия плакала и твердила, что возмещение ущерба ее не интересует. Деньги никогда не возместят того, что ей пришлось пережить. Она оказалась совершенно сломленной и созналась в вещах, которые я внушил ей во время глубокого гипноза. Пик моих преследований наступил, когда я ворвался к ней в дом и внушил мысль о самоубийстве. По словам Лидии, ей хотелось умереть. Она словно попала в секту, где я был лидером, и где она лишилась собственной воли. Лишь в больнице она решилась усомниться в моих методах лечения. Теперь Лидия требовала, чтобы мне навсегда запретили творить подобное с другими людьми. На следующей полосе красовалось изображение Марека, моего пациента. Он соглашался с Лидией и говорил, что моя работа представляет огромную опасность для жизни людей и что я, как одержимый, выдумываю всякий бред, в котором заставляю сознаваться погруженных в гипноз пациентов. Внизу полосы высказывался эксперт Йорн Сёренсен. Раньше я никогда не слышал об этом человеке. Но он рассуждал о моем исследовании, сравнивал гипноз со спиритическим сеансом и намекал, что я опаивал пациентов наркотиками, чтобы подчинить их своей воле. В голове стало пусто и тихо. Я слышал, как на кухне тикают настенные часы, слышал, как шумят время от времени проезжающие по дороге машины. Дверь открылась, вошла Симона. Прочитав газету, она побледнела, как покойник.
«Что происходит?» — прошептала она.
«Не знаю», — сказал я и почувствовал, как пересохло во рту. Я сидел, уставившись в пустоту. Что, если моя теория оказалась ошибочной? Что, если гипноз не помогает людям, пережившим глубокую травму? Если так, на их воспоминания могло повлиять мое страстное желание определить модель поведения. Я не верил, что Лидия под гипнозом видела несуществующего ребенка. Я был убежден, что она описала реальное воспоминание, но теперь я начинал чувствовать растерянность. Странным оказался короткий путь от лифта до кабинета Анники Лоренсон. Никто не хотел смотреть мне в глаза. Когда я шел по коридору, у людей, с которыми я обычно перекидывался парой слов, был нервный подавленный вид, они отворачивались и спешили пройти мимо. Даже запах в лифте был незнакомый. Пахло гнилыми цветами, и мне пришли на ум похороны, дождь, прощание. Когда я вышел из лифта, мимо пробежала Майя Свартлинг. Она не обратила на меня внимания. В дверях директорского кабинета ждал Райнер Мильк. Он посторонился, когда я вошел и поздоровался.
«Садитесь, Эрик, садитесь», — сказал Мильк. «Спасибо, лучше постою», — коротко ответил я, но передумал.
Я все еще не мог понять, что здесь делает Майя. Может быть, она пришла защитить меня? Ведь она единственная, кто действительно изучил мое исследование как следует. Анника Лоренсон стояла у противоположной стены перед окном. Я подумал, как невежливо и необычно для нее не пригласить меня войти. Однако она стояла там, обхватив себя руками за плечи и сосредоточенно глядя в окно.
«Мы дали вам хороший шанс, Эрик», — начал Педер Меллерстед.
Райнер Мильк кивнул.
«Но вы уперлись», — сказал он. «Не захотели добровольно отстраниться, пока мы проводим расследование.
«Я могу передумать», — сказал я тихо. «Могу.
Теперь уже поздно», — перебил он. «Мы должны были дать ответ позавчера. Сегодня наши попытки оправдаться будут выглядеть просто жалкими».
Аника открыла рот.
«Я...» — слабо произнесла она и повернулась ко мне. «Сегодня вечером я должна быть в Рапорт, объяснять, почему мы не запретили вам работать».
«Но я не сделал никакой ошибки», — сказал я. «Если пациент является с нелепыми жалобами, невозможно из-за этого запретить годами длящиеся исследования, бесчисленные программы лечения, которые всегда были безупречными».
«Не один пациент», — возразил Мильк. «Их несколько человек. К тому же теперь мы услышали, что думает о вашем исследовании эксперт».
Он покачал головой и замолчал.
«Этот самый Йоран Сёрельсен, или как его там?» — зло спросил я. «Я о нем никогда ничего не слышал. Он же совершенно не в курсе исследования».
«У нас есть специалист, который изучал вашу работу несколько лет», — объяснил Мильк и поскреб шею. «Она говорит, что вы хотите многого, но почти все ваши тезисы построены на песке. Доказательств у вас нет. Однако, чтобы продемонстрировать собственную правоту, вы закрываете глаза на то, что было бы благом для пациентов».
Я онемел.
«И как зовут вашего эксперта?» — выговорил я наконец.
Они не ответили.
«Может быть, ее зовут Майя Свартлинг?»
Лицо Анники Лоренсон налилось краской.
«Эрик», — сказала она и, наконец, повернулась ко мне. «С сегодняшнего дня вы отстраняетесь от работы. Я больше не хочу видеть вас в своей больнице».
«А как же мои пациенты? Я должен наблюдать...»
«Их передадут другому врачу», — оборвала она.
«Они могут почувствовать себя плохо из-за...
Это ваша вина!»
Аника повысила голос. В кабинете воцарилась абсолютная тишина. Фрэнк Паульсон стоял, отвернувшись. И Ронни Йоханссон, Педер Меллерстед, Райнер Мильк и Свейн Холстейн сидели с ничего не выражающими лицами.
«Ладно», — тускло сказал я. «Всего несколько недель назад в этом самом кабинете я получил новые средства. Теперь все было кончено. Одним махом. Когда я вышел на улицу, ко мне приблизились несколько человек». Высоченная блондинка сунула мне в лицо микрофон и жизнерадостно сказала.
«Здравствуйте. Как вы прокомментируете то, что одну из ваших пациенток, женщину по имени Эва Блау, на прошлой неделе забрали в психиатрическую больницу на принудительное лечение?»
«О чем вы?»
Я отвернулся, но за мной увязался оператор с телекамерой. Черный блестящий объектив преследовал меня. Я посмотрел на блондинку, увидел у нее на груди карточку с именем. Стефани фон Сюдов. Увидел ее белую вязаную шапку и руку, махавшую, чтобы камеру развернули к ней.
«Вы настаиваете на том, что гипноз — хорошая форма лечения?» — спросила она.
«Да», — ответил я.
«Значит, собираетесь продолжать?»
Белый свет из высоких окон в конце коридора отражался в свежевымытом полу психиатрического стационара Южной больницы. Я прошел мимо длинного ряда запертых дверей с резиновыми прокладками и вытертой краской. Остановился возле палаты Б-39, увидел, что мои ботинки оставили сухие следы на блестящем покрытии пола. Из дальней палаты послышались громкие шлепки, слабый плач, потом все стихло. Я постоял, собираясь с мыслями, постучал в дверь, вставил ключ в скважину, повернул и вошел. Запах мастики ворвался в темную палату, насыщенную испарениями пота и рвоты. Эва Блау лежала на койке спиной ко мне. Я подошел к окну и попытался впустить свежего воздуха, хотел немного поднять роль штору, но подвеска за что-то зацепилась. Краем глаза я заметил, что Эва собирается повернуться. Я потянул штору, но выпустил ее из рук, и она взлетела с громким стуком.
«Простите», — сказал я. «Я хотел только впустить немного...»
Эва с неожиданным резким звуком села и посмотрела на меня долгим взглядом. Углы ее рта были горько опущены. У меня тяжело забилось сердце. У Эвы был отрезан кончик носа. Она уселась поосновательнее и уставилась на меня. На руке окровавленная повязка.